Уважаемые коллеги, я позволю себе несколько замечаний, такие не концептуальные, конечно, но которые возникали по ходу выступления коллег. Ну, на предмет поиска талантов. Чрезвычайно важная работа. И, конечно, не менее важно помочь молодому человеку сориентироваться в огромном потоке информации, направить его в наиболее перспективную для конкретного человека нишу. Вот не менее важная вещь, чем найти. Ну и, конечно, заранее нужно подумать, чтобы этот талант от нас никуда не утек, а нужно заранее уже совместно с будущими работодателями определять и будущий путь этого молодого человека. Вот это все должно быть в таком триедином пространстве решено. Так, теперь по поводу одной из наиболее сложных тем – это уровень доходов преподавателей высшей школы. Вы знаете о планах и целой программе повышения уровня заработной платы учителей школ. Понятно, я думаю, для всех, почему это было сделано, почему мы решили именно со школы начать, подтянуть до средней зарплаты по региону. Конечно, в известной степени это приводит к отдельным перекосам в системе оплаты труда. Это касается и высшей школы. Вместе с тем, на что хотел бы обратить внимание. Ну, ссылаться все время на Москву не очень корректно. Здесь особая ситуация, здесь уровень жизни очень высокий. Но даже и здесь уровень доходов школьных учителей уже не только сопоставим, а в некоторых случаях, наверное, даже и повыше, чем уровень доходов в среднем по системе высшего образования. Конечно, это можно отнести как раз вот к так называемому перекосу. Об этом, конечно, мы будем думать, и при том, что нужно думать и об оптимизации системы высшего образования. Ну, про ту же Москву я сказал, 250 вузов. А если посмотреть, сколько человек работает на каждого конкретного студента. Есть же определенные нормы, мы к этому должны стремиться. Нужно оптимизировать систему образования, нужно посмотреть на то, сколько зарабатывают руководители вузов, сколько зарабатывает средний состав профессорско-преподавательский, на что тратятся другие деньги, которые вуз зарабатывает. Вот это требует серьезной оценки. И здесь как раз ваша роль совета ректоров, на мой взгляд, она очень серьезной может быть. Разумеется, если ваша работа будет проходить так, как об этом сегодня коллеги говорили, то есть предельно открыто. Это касается не только системы образования за защиты диссертации, что чрезвычайно важно и нужно это обеспечить, но и вот такой очень чувствительной сферы, как сфера материальная. Но при всем при этом, и я сказал об этом во вступительном слое, мы, безусловно, будем стремиться к исполнению, и на это буду настраивать и правительство Российской Федерации, будем стремиться к исполнению тех параметров, о которых было заявлено еще в 2012 году. Теперь по поводу... Так, в разброс у меня будет в связи с тем, что разные коллеги выступали, я здесь кое-что для себя помечал. По поводу сложных процессов, которые происходят на юго-востоке Украины, в Новороссии, в Донбассе, я прошу Совет ректоров никого не обязывать. Все-таки я понимаю, что хочется как лучше. Я знаю, как у нас люди настроены, как относятся к этим тяжелым, трагическим событиям. Уверен, что все, кто сможет, и так сделают все, что возможно для того, чтобы поддержать людей. Тем более в таком благородном деле, как восстановление образовательных учреждений и помощь молодым людям. Что касается распространения лучших практик. Ну, безусловно, я здесь полностью с коллегой Кропачевым согласен. Здесь Союз ректоров может сыграть свою очень важную роль, своевременно, грамотно, тактично и профессионально выстроить эту работу. И чрезвычайно важно. Теперь центры коллективного пользования. Ну, конечно. Вот мы с Виктором Антоновичем обсуждали, перед тем, как зайти в зал, он мне некоторые похвастался некоторыми достижениями МГУ и с гордостью говорил о этих достижениях. Они есть, безусловно, в том числе и очень солидная база, лабораторная, исследовательская. И я знаю, что и Академия наук, и ведущие вузы страны всегда выступали за развитие центров коллективного пользования. Надеюсь, что это будет, это уже создано, работает и будет развиваться дальше. Дальше. По поводу науки в вузах. Я тоже об этом сказал. Вы знаете, только на что бы хотел обратить внимание. Наука чрезвычайно важна для вуза. И именно поэтому мы приняли соответствующие решения, связанные с инновационной деятельностью в вузах. И это не только было направлено, это решение, на то, чтобы дать возможность высшим учебным заведениям заработать и занять своих аспирантов, и студентов старших курсов, и преподавателей этим видом деятельности. Это было связано и с желанием немножко приподнять, даже не немножко, а именно приподнять вузовскую науку. Но все-таки, и вот здесь я позволю себе подискутировать с Виктором Антоновичем, все-таки главная задача высшего учебного заведения – подготовка специалистов. И это то же самое относится и к другой теме, которую здесь вот коллега из частного высшего учебного заведения затронул. Разрешено зарабатывать столько-то, а мы можем заработать больше. ВУЗ создается не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы студентов готовить. Хотя я не настаиваю на том, что именно 10% можно, может быть, 25%, может, 50%, я не знаю. Просто мы не должны упускать главного. Вот, понимаете, вот это, чтобы не было выхолощено, самое главное. Да, по поводу возвращения специалистов, скажем, из-за рубежа. Мы, конечно, будем приветствовать, всячески будем способствовать этому процессу. Он имеет место быть и набирает обороты. Но без всяких обид, понимаете, ведь жизнь сложна и многообразна, и сколько это было проблем в 90-е годы, и спортсменов это коснулось, и деятелей искусства, и науки, образования. Ну, люди чувствовали себя невостребованными в своей собственной стране, уехали. Ну, так сложилась жизнь, ничего здесь страшного нет. Мы будем приветствовать и тех, кто хочет вернуться. Но награждать не за то, что человек вернулся, а награждать за то, что он что-то может, и не за то, что он не может трудоустроиться на сегодняшний день. Вот это тоже чрезвычайно важная вещь. Этот процесс должен быть абсолютно объективным, нацеленным на повышение уровня нашего образования, а не подчинен какой-то моде, понимаете? Вот это нам не нужно, никакой моды здесь быть не может. Да, вот тезис очень хороший прозвучал. Университеты должны стать центром развития регионов. Абсолютно точно. Знаете, это должно быть такой интеллектуальной доминантой развития региона, университет. Именно поэтому мы приняли в свое время решение передать комплекс зданий и сооружений, которые строили на Дальнем Востоке для проведения саммита АТЭС, так называемого, азиатской части мира, под нужды университета. Вот, знаете, просто вот так сидели и думали, вот мы настроим, что с этим делать? Самое простое – это или гостиницу какую-то сделать, потом передать региону, либо жилье даже, что чрезвычайно важно, нужно решать жилищную проблему. И все-таки, в конце концов, мы решили отдать под нужды высшего учебного заведения вместе с тем. И вот на что хочу обратить внимание. Этот тезис, университет должен быть центром развития региона, он должен быть наполнен конкретным содержанием. Для каждого конкретного региона стоят и общенациональные задачи, и свои региональные тоже, которые на самом деле вписываются и в общенациональные. Что имею в виду? Ну, на примере вот этого Дальневосточного университета. Нужно не просто порадоваться, что, значит, ВУЗ получил такую площадку, или не горевать по поводу того, что там что-то технически недоделано, там что-то не работает. Я надеюсь, что все в конце концов должным образом заработает. Но самое главное, чтобы этот ВУЗ, так же, как и другие в своих регионах, отвечали требованиям развития региона. Ну, скажем, для Дальнего Востока, что важно. Мы будем там, несмотря на все сложности, вот я еще этим позанимаюсь в ближайшее время, развивать судостроение, дальневосточный кластер судостроения. Мы там строим космодром, вы знаете. Нам нужны специалисты, работающие в этой сфере. У нас там уже достаточно на хорошем уровне развития находится авиастроение, как гражданское, так и боевой кластер. Вот нам нужны специалисты в этой части. Понимаете, когда человек уезжает в Москву там, или в Петербург, потом вернуть его даже на очень хорошее предприятие в Комсомольске-на-Амуре достаточно сложно. Поэтому готовить нужно на месте. И это очень важно. Оценка качества образования. Ну, это уже постоянно находится в центре дискуссии эти вопросы. Нужно ли нам обращать внимание на международные рейтинги? Нужно. И мы не должны изолироваться ни в коем случае. Но нужно все это, знаете, на ясном глазу все оценивать. Ведь там свои критерии есть, эндаумент, о которых здесь упоминалось. Там один из главных показателей дееспособности вуза является это уровень эндаумента. Но нет у нас пока такой практики, она широко не применяется. Но это не значит, что от этого страдает качество образования. Там немножко другая система, потому что эндаумент позволяет привлекать со всего мира лучших профессоров. Ну, это да. Это отражается на качестве? Отражается. Но это главный критерий уровня подготовки специалистов? Нет. А там это один из главных. У нас много своеобразия и много того, что нас отличает от других. Но замыкаться в себе, в своей скорлупе, там, не смотреть, что происходит вокруг, тоже нельзя. Нужен ли нам собственный рейтинг? Ну, конечно, нужно делать. Конечно, нужно делать. И можно ли добиться там, какого-то признания в рамках вот этих международных рейтингов? Вряд ли. Знаете почему? Да все просто и примитивно. Потому что эти рейтинги – это один из инструментов конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг. Ну, чего нет? Кто будет этот инструмент использовать себе во вред и в нашу с вами, в вашу пользу? Да, ждать такого вряд ли представляется. Ну, ждать-то можно, но результат не получим ожидаемым. Поэтому, но тем не менее, повторяю еще раз, замыкаться нельзя. Надо внимательно смотреть и вырабатывать свои критерии. И можно ли выработать объективные критерии? Ну, конечно, можно, 100%. Теперь вот здесь коллега Гафуров выступал. По поводу необходимости продолжения конкурсов, это мы когда-то придумали, в том числе присутствующие здесь Фусенко Андрей Александрович. Андрей Александрович, где вы? Да, вас все время поругивают, но вот есть за что и похвалить. Это он придумал, вот на самом деле, вот эту форму деньги давать предприятиям, чтобы они выдавали соответствующие средства вузам для выполнения конкретных задач, чтобы была увязка конкретных производственных задач с работой вуза и его финансированием. Я сейчас не знаю, правительство продлило эту программу или нет. Продлило. Вот действующий министр кивает головой, значит, все в порядке. Вот. Значит, по поводу того, что мегагранты можно было бы разукрупнить, сделать их поменьше, но их количеством побольше. Я всегда знал, что в Татарстане живут люди не только умные, но и хитрые. Что такое разукрупнить мегагранты? Это значит, уже будут не мегагранты. Следующий шаг сказать, надо увеличить финансирование этих мегагрантов. Это, на самом деле, это правильно, но это нужно сопоставлять с бюджетными возможностями. Ну, действовать, конечно, желательно в этом направлении. Значит, передача, вот это здесь конкретный вопрос, передача федеральными предприятиями в собственность вузов соответствующие помещения для организации технопарков. Есть ограничения? Ну, есть, потому что ведь это федеральная собственность, нужно для того, чтобы отчуждать даже в пользу вуза, нужно пройти определенную процедуру, потому что если мы до безобразия это все упростим, то мы создадим условия для злоупотребления. И под видом вуза эти площади будут уходить, вместо вуза там сделают какую-нибудь баню, понимаете, с со странным набором услуг. Понимаете? Вот, поэтому все нужно, но надо аккуратнее к этому нужно очень аккуратно подходить. Но если такая проблема существует, над этим точно надо подумать. С этим я согласен. И прошу вот коллег, которые здесь присутствуют из администрации, из правительства, ну, подумать на эту тему вместе с союзом ректоров и с соответствующими специалистами, с юристами, может быть, изобрести такую формулу, которая позволит бы и злоупотребление исключить, и в то же время либерализовать эту работу. Образовательные холдинги. Я не понял, почему они запрещены, разве не запрещены? Он, Жерас Иванович Алферов, сделал такой реально образовательный холдинг. Я понимаю, что он Нобелевский лауреат, он может позволить действовать вне правил. Но я там был, я что-то не помню каких-то нарушений. У него и школа, и вуз, и сразу это и связь с академией, с академическим институтом. Но это работает у нас. Я не понимаю, вот здесь опасений по поводу того, что есть какое-то нарушение. И знаю точно, что и Академия наук поддерживает этот процесс. Владимир Евгеньевич тоже здесь, по-моему, мне сказали, да? Владимир Евгеньевич. Да, был здесь. Когда до него дошло, сразу куда-то испарился. Но я знаю, что он поддерживает, точно. Он мне об этом буквально вчера рассказывал. Теперь, да, поучаствовать в программах Минкульта. Ну, конечно, вузы должны участвовать в программах Минкульта. Здесь другому ведомству, равноценному Минобразованию, сложно будет с этим бороться. Я попрошу тогда администрацию президента, значит, с руководством правительства переговорить, с председателем. Конечно, вузы должны принимать участие в конкурсах не только по линии Минкульта, но и при выполнении работ по линии других ведомств. Какие здесь могут быть ограничения? Я не понимаю. Это искусственное ограничение, его нужно снять. По поводу внимания к поддержки русского языка, мне нечего добавить, кроме того, что я самым горячим сторонником являюсь этой работы, и всячески, конечно, будем помогать и поддерживать. Ну и в завершение, Виктор Антонович об этом сказал, и вот коллега с Кавказа об этом говорила, причем коллега Левицкая, отнесла эту работу в гуманитарной сфере, к числу стратегических. Полностью с этим согласен. В чем дело? Если мы с вами не сможем воспитать хорошего специалиста, у нас, конечно, не будет будущего. Это очевидный факт. Нам нужны люди со специальными знаниями и навыками. Но если мы не сможем воспитать человека с широкими, глубокими, всеобъемлющими, объективными знаниями в гуманитарной сфере, если мы не воспитаем человека самодостаточного, но осознающего себя частью большой, великой, многонациональной и многоконфессиональной общности, если мы этого не сделаем, у нас с вами не будет страны. Чрезвычайно важная задача стоит перед вами в гуманитарной сфере. Спасибо вам большое, я хочу пожелать вам успехов.
Можно минуточку? Одну минуточку. Владимир Иванович, вот Московский университет, Почта России и Учительская газета объявила всероссийский конкурс «Лучший урок письма». В этом году 100 тысяч.
Я не буду принимать участие.
Школьники 100 тысяч писали сочинение. Тема была «Человек, которому я доверяю». Вот. Мы отобрали несколько сочинений на эту тему. Это пишут дети, 9, 10 класс. Они пишут о вас. Они доверяют вам.
Спасибо.
Вот. Я хотел подарить эти сочинения, Владимир Ильич. Может быть, вы их посмотрите. Но здесь есть поздравления с вашим днем рождения. Мы присоединяемся ко всему тому, что сказали дети.
Спасибо,
спасибо вам.
Спасибо большое. Говорю без всякой иронии, это ко многому обязывает. Спасибо большое.